Глава 17. Проснулся я в холодном поту. Не помню, что точно мне снилось, но вскочил я резко, и сердце в груди так быстро колотилось, что казалось, оно сейчас вырвется наружу. Да еще и голова кружится. И сколько я вообще проспал? Я задал этот вопрос Фредерику. «Пару часов, Люк», — ответил управляющий поместьем Кастельмаров. А такое ощущение, что гораздо больше. Я коснулся камзола, там, где у меня лежал пузырек с экстрактом белладонны, из которой Люк изготовил этот яд. Что он с ним сделал, что он стал настолько сильным, подумал я. И, встав, вернулся на козла обратно к Фредерику. «Все нормально, Люк?» В голосе дворецкого послышались нотки беспокойства. «Да, все хорошо», — ответил, ибо на самом деле так и было. Просто меня самого немного удивил эффект. И это при условии, что яд не был усилен магией. Даже страшно подумать, на что он будет способен, усилья его своей ядовитой энергией. Хотя я понятия не имел, как работают яды на местных магов. Не думаю, что поле Рашфора мне удалось бы так просто отравить. А иначе это уже наверняка кто-то бы досделал. Как, впрочем, и с другими благородными магами, которые являются основной военной мощью любой страны. Тот же Винсент Рашфор, он в одиночку смог уничтожить целый кавалерийский полк. Или тот же Жумельяк. В общем, я почему-то был уверен, что обычные яды, которыми я, к примеру, травил нехороших людей в своем мире, на здешних аристократов не смогли бы подействовать так эффективно. Надо бы проверить. Интересно, насколько сильно разнится моя магия и магия местных? Задумался я. Так как за время, проведенное в этом мире, я так и не смог понять этого. Местные обладатели магического ядра или сердца, как оно называется в этом мире, могли использовать заклинания. Судя по тому, что я видел, это некие шаблоны, которые заполнялись магической энергией, и на выходе что-то происходило. Это могла быть каменная кожа, которую использовал Маркиз и Дожо Риньи, или же придание своему телу невероятной скорости, как это было в случае с Жумельяком или призраками. Тот же Брис Аратье мог замораживать людей и создавать вокруг себя ледяную сферу, которая защищала его. При этом напрямую местные маги не усиливали свои тела за счет магической энергии, как это делал я. Также, судя по всему, они не могли использовать и магический взор, который позволял видеть саму суть магии. Или, во всяком случае, так не могли делать все, с кем я встречался и взаимодействовал до этого. Мало ли. Может, в Эллерии, например, маги отличаются от тех, что я видел в Галларии. «Держите, Люк!» Пока я ехал и размышлял над этим, не заметил, как в руках Фредерика появилась корзинка, из которой он выудил сэндвич и передал мне. «Спасибо», — поблагодарил я заботливого дворецкого. И, как всегда, выше всяких похвал. Зигфрида, казалось, из всего могла создать что-то вкусное. А уж если ей попадались хорошие продукты, то тут не еда, а настоящее произведение искусства. Так было и с сэндвичем, который я сейчас ел. Казалось бы, все просто. Хлеб, курица, овощи и заправка. Но на выходе у Нарскики получилось сделать так вкусно, что можно было ум отъесть. Поэтому, расправившись с первым сэндвичем, я сразу же принялся за второй. «Вот». Фредерик выудил из корзинки кувшин и протянул его мне. «Вино?» — спросил я. «Нет, морс», — ответил мой собеседник. Я с удовольствием запил сэндвичи освежающим и прохладным ягодным морсом. «Фух, хорошо», — подумал я, когда головокружение после обильной еды как рукой сняло. Плюс меня уже не клонило больше в сон. Какое-то время мы ехали молча, и Фредерик успел тоже перекусить, а затем он спросил. «Как он умер?» «Неожиданно». «В мучениях», — честно ответил я, ведь сразу было понятно, о ком идет речь. «Это хорошо», — ответил дворецкий и тяжело вздохнул. «Господин Этьен, Луиза и Жанна, прежде чем умереть, несколько часов провели в агонии. Люк пытался найти противоядие, но его не было. Своими действиями он лишь продлил страдания своих родных», — добавил бывалый солдат и сжал поводья еще сильнее. «Спасибо, что сделали это». Фредерик посмотрел мне в глаза, и я увидел в его взгляде лишь грусть. Ни злобы, ни радости от того, что один из Рашфоров был мертв, только грусть. Ведь Кастельмаров было не вернуть. Я ничего не стал отвечать своему собеседнику, благо это и не требовалось. Каждому из нас было о чем подумать, и большую часть дороги до Сент-Эрена мы с Фредериком проехали молча. «Смотри-ка, ворота снова открыты», — произнес я, когда увидел впереди небольшую очередь из разного вида экипажей, которая образовалась возле открытых ворот города. «Да, слышал, что вчера их открыли для всех», — ответил Фредерик, который каким-то непонятным образом был в курсе всех новостей в округе. «Надо будет поинтересоваться, откуда он получает всю эту информацию и кто его информатор». Тем временем мы поравнялись с последним обозом и встали в очередь. «Хм, а это может затянуться», — подумал я, смотря, как медленно двигается очередь. «Господин, подержите поводья». Фредерик протянул мне их, и когда поводья оказались у меня в руках, спрыгнул с козел. «Я сейчас разберусь», — произнес он и уверенным шагом пошел в сторону ворот. Я проследил за дворецким взглядом. «Интересно, у меня, как у благородного, есть какие-то права насчет очередей? Должны ли меня пропускать вперед те, кто не имеет благородного происхождения? И если да, то как этот вопрос регулируется, когда в очереди стоят несколько благородных? Надо будет уточнить этот вопрос у Фредерика. Кстати, о нем. Пока я думал об этом, дворецкий вернулся и, взяв лошадей под узцы, повел их в обход очереди. И несмотря на недовольные взгляды, которые бросали на меня люди, стоящие в ожидании пропуска в город, и их перешептывания, никто из них и не подумал воспрепятствовать мне. Так было вплоть до того, пока мы не поравнялись с довольно большой каретой, в которой, судя по всему, можно было удобно путешествовать и вчетвером. Я заприметил ее еще издали, и когда мы проезжали рядом, убедился, что она не только большая, но еще и явно очень дорогая. Это было видно по ее отделке, в которой явно использовались не только дорогие сорта древесины, но и металлы. По сравнению с ней, телега, на которой ехал я, смотрелась крайне непримечательно. Хотя даже мое средство передвижения подобным образом превосходило всех остальных, стоящих в очереди, а уж на фоне этой роскоши на колесах. В общем, я решил, что прежде чем начать расширять особняк, для начала я куплю приличную лошадь и карету. А то негоже благородному вроде меня перемещаться на телеге.
«Стоять!»
Дорогу Фредерику, ведущему под узцы лошадей, преградил какой-то воин, закованный в рыцарские доспехи. Оружия в руках у него пока не было, но на поясе висели ножны с мечом, а за спиной у незнакомца был закреплен круглый щит. Дворецкий даже не подумал остановиться и спокойно пошел дальше.
«Ты меня не услышал?»
— рявкнул на него воин и, схватившись за рукоять резким движением, вытянул из ножен клинок. Я среагировал моментально. Мана разлилась по моему телу, придавая мне скорость, и мне хватило мгновения, чтобы спрыгнуть с телеги и достать шпагу, остриё которой уперлось ему в горло. «Двинешься — умрёшь», — холодным тоном процедил я. Ратник замер, и на дороге, которая до этого бурлила жизнью, вдруг повисла тишина. Затем открылась дверь кареты.
«Что тут происходит?»
— послышался мелодичный и звонкий голос. И я увидел незнакомую девушку с копной белоснежных волос, которые не спадали ей практически до поясницы, голубые глаза которые сразу же уставились на меня, а затем и на ее подчиненного.
«Дарс!»
— она вскрикнула, когда увидела своего рыцаря в довольно затруднительном положении. Стоило мне отвлечься на красотку, как воин тут же среагировал. Отклонив голову, он ударил по шпаге латной перчаткой, а затем попытался проделать то же, что и я минуты ранее. Вот только он не знал, кто перед ним стоит. Поэтому, как только мою шпагу увели в сторону, я сразу же отклонился и, крутанувшись вокруг рыцаря, оказался у него за спиной. В руке у меня уже был метательный нож, который я теперь всегда держал в рукаве. А дальше я использовал свою магию и, слегка надрезав кожу на его шее сзади, впустил в его тело парализующий яд. Все произошло очень быстро. «Фредерик, идем!» Я убрал оружие от горла воина в доспехах и подошел к Фредерику, который так и остался стоять с вожжами в руках. А в это время за моей спиной раздался жуткий грохот. Это незадачливый охранник рухнул всем своим большим весом на пыльную дорогу. Надеюсь, у него в доспехах мягкая подкладка, и он ничего себе не повредил. Хотя, сам дурак. Мы уже направились к воротам, но не успели пройти и пары метров, когда земля под нашими ногами вдруг стала мягкой и превратилась в зыбучую грязь. «Магия!» Я быстро переключился на магическое зрение и сразу понял, кто сотворил эти чары. Тем временем и я, и Фредерик с телегой и лошадью увязли в земле практически по колено. «Хм, неплохо», — подумал я, и, сконцентрировав ману в ногах, резко оттолкнулся от земли. Благо заклинание незнакомки, как оказалось, превращало землю в мягкую субстанцию последовательно, начиная сверху. Поэтому нижний слой был твердым, и это было основным минусом этой магии. Выпрыгнув из зоны действия заклинания, я посмотрел на барышню, магия которой была примерно на уровне моего знакомого Дежуриньи.
«Я могу расценивать это как нападение на благородного?» — произнес я холодным тоном, смотря в голубые глаза незнакомки.
Девушка вздрогнула. Видимо, она не ожидала, что на такой телеге, да еще и запряженной такой лошадью, может передвигаться кто-то, в чьих жилах течет благородная кровь.
«Вы первый напали»,
— быстро сориентировалась красотка.
«Ваш человек наставил на моего слугу оружие», —
тем же холодным тоном процедил я, чеканя каждое слово.
«Знаете, как это расценивается?»
— прямо спросил я. Ответ моей собеседницы дался нелегко.
«Да»,
— недовольно буркнула она.
«Отлично. Тогда я повторюсь. Мне расценивать это как нападение?» — спросил я.
Девушка замялась.
«Что с моим человеком?»
— попыталась она сменить тему.
«Ничего особенного. Просто на время парализован», — спокойно ответил я. «Но это можно исправить. Он угрожал моему слуге оружием. А это значит...»
Я сделал несколько шагов в направлении рыцаря, взяв свою шпагу на изготовку.
«Постойте!»
— вскрикнула незнакомка.
«Я хочу извиниться за своего телохранителя»,
— произнесла она, глядя на меня.
«Вот это другое дело. Ваша магия!»
— я кивнул на Фредерика и телегу.
«Да»,
— кивнула она.
«Я сейчас уберу»,
— сказала незнакомка. И действительно, земля под ногами моего слуги и колесами кареты начала приобретать нормальное состояние. Получается, магия и в этом мире передается не только по мужской линии, но и по женской. Хотя, если вспомнить слова Фредерика, то дочка Рашфоров тоже неплохой маг.
«Так-то лучше», — произнес я.
«С вашим человеком ничего не случится. Скоро яд перестанет действовать, и к нему вернется подвижность. И мой ему совет. В следующий раз пусть лучше 100 раз подумает, прежде чем хвататься за оружие», — сказал я свое напутствие, благо рыцарь должен был его услышать. Он всего лишь не мог двигаться, а вот слух и зрение были при нем. Я поравнялся с Фредериком. «Идем». Я кивнул ему в сторону города. И мы уже успели пройти несколько метров, прежде чем незнакомка меня окликнула.
«Постойте!»
Девушка спрыгнула с кареты и, не обращая внимания на дорожную пыль и грязь, уверенным шагом пошла в нашем направлении. «И не жалко ей такое платье», — подумал я, смотря как быстро пачкается подол ее темно-зеленого наряда, который мог стоить, как все мое поместье. А тем временем незнакомка приблизилась к нам с дворецким.
«С кем имею честь разговаривать?»
— смерив меня изучающим взглядом, спросила она.
«Барон Люк Кастельмар», — представился я.
«Маркиза. Впрочем, пока не важно».
На этот раз полностью представиться она не пожелала. Вместо этого смотрела на меня с недовольным прищуром.
«Скажите, барон, по какому праву вы игнорируете сложившиеся веками порядки?»
— спросила она и дерзко задрала носик.
«О чем вы?» — уточнил я.
«Об очереди», — ответила она. «Кто вы такой, чтобы ее игнорировать?» — спросила она и с вызовом посмотрела мне в глаза.
«У меня нет времени стоять здесь. В городе меня ждут срочные дела», — спокойно ответил я молодой маркизе.
«То есть вы считаете, что ваше время дороже всех остальных?»
— громко произнесла она, явно начиная играть на толпу.
«Так и есть», —
все в той же спокойной манере ответил я.
«Этот город мне сильно обязан, и я думаю, что вправе пройти в него вне очереди», —
добавил я и окинул взглядом окружающих.
«Если есть те, кто против, прошу, не стесняйтесь. Выйдите сюда, и мы все обсудим», — громко сказал я.
Но никто не вышел.
«Вправе, говорите? И что же вы сделали, чтобы целый город был вам обязан?»
Маркиза разошлась не на шутку.
«Спас от эпидемии.
Я же, наоборот, был спокоен, как удав».
«Что?»
На лице девушки появилось сильное удивление.
«Значит, это вы тот самый дворянин, который помог этому городу справиться с магической эпидемией?» —
изумленно произнесла она.
«Верно. А теперь прошу мне не мешать. В городе у меня много дел, которые в том числе связаны с напастью, которая совсем недавно постигла Сент-Эрен. Поэтому прошу меня извинить».
Я кивнул девушке.
«Идем, Фредерик», —
произнес я, и, не обращая внимания на маркизу, мы с дворецким двинулись дальше, где нас уже ждали.
«Господин Люк!»
— радостно произнес один из стражников, которого я уже видел ранее. Именно из его отряда мы с Агюстом спасли двух воинов,
а затем вместе с ним же занимались зачисткой города от крыс.
«Рад вас видеть!»
«Взаимно!» — улыбнулся я в ответ воину. «Как же там его звали?» «А, точно!»
«Как служба, Лонс?» — спросила собеседника. «Лучше, чем неделю назад! Эх!» — усмехнулся он. «Что у вас за проблемы возникли? Там!»
Он кивнул в сторону маркизы, которая стояла рядом со своим рыцарем, которому все еще не вернулась подвижность. «Неужели переусердствовал с ядом?» — подумал я, краем глаза наблюдая за тем, как красотка суетится вокруг него.
«Мелочи!» — махнула рукой. «Скажи лучше, какова обстановка в городе?» — поинтересовался я.
Ибо помимо эпидемии, которую мы с Шалином устранили, Сент-Эрен еще и лишился своего губернатора, а заодно и маркиза.
«Встаем на ноги потихоньку», — ответил стражник. «Вон даже ворота открыли. Таверна заработала. В общем, в город возвращается жизнь. А все благодаря вам, господин Кастельмар», — добавил он и широко улыбнулся.
А затем также быстро помрачнел.
«И вашему другу. Пусть земля ему будет пухом».
А вот то, что он, а наверняка и другие жители города помнили об Огюсте, было приятно.
«Ой, простите, барон!» — вдруг спохватился воин. «Давайте я вас пропущу в город, и мне нужно возвращаться к работе. Вон какая очередь скопилась!» — произнес воин. «Идемте!»
Он пошел вперед, а мы отправились вслед за ним. Далее, пройдя небольшую бюрократическую процедуру и заполнив бумаги, меня без каких-либо проблем пустили в город.
«Господин, мы с ночевкой здесь?» — спросил Фредерик.
«Думаю, да», — кивнула дворецкому. «В Сент-Эрене мы оказались уже далеко за полдень, а дел у меня в городе было предостаточно.
Тогда займусь таверной и вещами, а вы занимайтесь своими делами, хорошо?» — спросил управляющий поместьем.
«Да, так и поступим», — кивнул я слуге и, попрощавшись с ним, направился прямиком в банк. «Интересно, во сколько король и его канцелярия оценили мой труд?»